Эпилог. Возвращение к истокам. Комната Рузвельта, 18 июня 2003 года. Первым, что я подумал, было... Ничего не изменилось. Филюнчатые двери по обе стороны от камина, из которых правая ведет прямо к овальному кабинету. Портрет Теодора Рузвельта в полковничьем мундире верхом на лошади. Стол в стиле неоклассицизма, а вокруг него мягкие кожаные кресла. Хотя прошло 30 лет, единственным отличием, которое я заметил, был легкий налет на мебели из-за длительного использования и полировки. Я снова оказался в Белом доме и стоял в комнате Рузвельта, с которой все началось в тот понедельник после публикации бумаг Пентагона в «Нью-Йорк Таймс». Киссинджер тогда кричал о катастрофических последствиях, а все остальные высокопоставленные сотрудники администрации президента Никсона, включая меня, призывали к отмщению нашим врагам. Именно с этого начался мой крестовый поход против Даниэля Элсберга, из-за которого я пал с высот власти до глубин тюремной камеры. Ничего не изменилось. И тем не менее, все стало другим. Весной 2003 года по приглашению президента Джорджа Буша-младшего я привез в Белый дом небольшую группу. Несколькими месяцами ранее, во время рождественского вечера в Белом доме, я упомянул президенту о том, что тюремное братство в рамках программы Inner Change Freedom Initiative проводит занятия в тюрьме имени Кэрола Вэнса, которая входит в состав исправительной системы штата Техас и расположена неподалеку от Хьюстона. Президент давно проявлял интерес к этому вопросу и однажды лично познакомился с нашей работой в тюрьме. В тот день была сделана незабываемая фотография. Думаю, среди многих тысяч снимков Джорджа Буша есть только один, где он поет «О благодать», обнимая за плечи человека, осужденного за убийство. В то время он был губернатором Техаса, и эту фотографию опубликовали на первой странице «Хьюстон Кроникл» в пятницу 17 октября 1997 года. После одной из моих поездок в Южную Америку в 1996 году, где я познакомился с двумя успешными программами тюремного братства в Бразилии и Эквадоре, служащий пенитенциарной системы Кэрол Вэнс посоветовал Джорджу Бушу, на тот момент губернатору Техаса, разрешить проведение в одной из тюрем штата духовно-просветительского учебного курса для заключенных. Вэнсу в то время было уже за 60. Он был высоким мужчиной атлетического телосложения, в очках в роговой оправе, придававших ему вид ученого. Вэнс служил прокурором округа Харрис, охватывающего значительную часть агломерации Хьюстона, а затем предшественник Буша на посту губернатора Энн Ричардс назначила его главой Техасского департамента уголовного делопроизводства. Он был человеком, который пользовался доверием Джорджа Буша. И все же я сомневался, что когда-нибудь увижу в одной из техасских тюрем, переданных на попечение тюремного братства, такую же каждодневную работу, как в тюрьмах Бразилии и Эквадора. Мы пытались инициировать аналогичные программы в нескольких городах Соединенных Штатов, но наши предложения неизменно наталкивались на возражения об отделении церкви от государства. Вэнс донес суть идеи до губернатора Буша, который уже размышлял о необходимости духовно-просветительской работы среди заключенных. Вскоре тот позвонил нам и сообщил, что готов поддержать наш проект. Тюремное братство быстро подписало договор со штатом Техас о выделении для ведения каждодневной работы примерно половины тюрьмы, которая тогда была известна как «Шут-2». В этом тюремном блоке, позже его переименовали в честь Кэрола Вэнса, и была реализована программа, которую мы назвали «Инициатива свободы через внутренние перемены» — Inner Change Freedom Initiative. Мы начали работать с более чем 50 заключенными, которым до освобождения оставалось от года до полутора лет. Сегодня эта программа охватывает почти 300 человек. В течение этого времени заключенные проходили библейскую учебку, которая состояла из курсов по личной ответственности, умению владеть собой, воспитанию детей и распоряжению личными финансами. На время учебы запрещалось смотреть телевизор. Программа Inner Change требует интенсивного изучения Библии. Чтобы успевать выполнять задания, многим заключенным приходилось вставать в 4 часа утра и работать до самого отбоя в 10 вечера. Программа Inner Change проводит заключенных по пути духовных исканий, которые во многом перекликаются с тематикой данной книги. Преступникам приходится признать свою ответственность за принятые жизненные решения. Люди со свободы, как заключенные называют тех, кто находится за пределами тюрьмы, могут считать, что, оказавшись за решеткой, мужчины и женщины полностью осознают свою вину. Но я обнаружил, что большинство из них винят в своих обстоятельствах неблагополучное детство, плохо обошедшихся с ними людей и неспособность общества придерживаться обещаний. Разрушительная духовная среда тюрем, тюремный кодекс, поощряет такое непризнание ответственности. Никто не говорит о своем сожалении из страха проявить слабость. Заключенные, которые теряют бдительность, могут подвергнуться насилию и, вполне вероятно, быть преданы теми, кому они доверяли. Признание своей ответственности за поступки, приведшие к тюрьме, это шаг огромной важности. По крайней мере, в тюрьме сделать его не легче, чем на свободе. И все-таки, как только участники программы Inner Change честно взглянут на свои прошлые дела, начинается удивительное преображение. У них меняется отношение к сотрудникам и волонтерам тюремного братства. Вместо того, чтобы подвергать сомнению мотивы всех и каждого, у заключенных появляется благодарность за тот вклад, который эти люди вносят в их жизнь. Они впервые обретают способность принимать любовь как нечто реальное. Кроме того, меняется отношение заключенных к самим себе. Признав свою вину, они уже не озабочены ею и начинают воспринимать себя как людей, которых можно любить. Они обретают реальное и глубокое понимание христианской благодати. Торжественное открытие нашего учреждения посетил губернатор Буш. Чтобы он мог дать пресс-конференцию, мы установили в тюремном дворе импровизированную сцену. Одному из наших сотрудников пришла в голову идея построить заключенных рядами, чтобы они вышли на церемонию строем. Эффектно появившись перед собравшейся публикой, наши подопечные запели «О, благодать!». Я был удивлен, когда губернатор Буш подошел к поющим и встал посреди строя, обняв за плечи двух заключенных по обе стороны от него. Он пел вместе с ними. Репортаж в «Хьюстон Кроникл» описал это так. Цитата. «Губернатор Джордж Буш обнял 46-летнего Джорджа Мейсона, осужденного за убийство, и присоединился к нему и хору из 55 других обитателей техасской тюрьмы в самом необычном смешении церкви и государства». Конец цитаты. Возможно, это был не лучший политический ход для губернатора, которому вскоре предстояли выборы, но там присутствовала та удивительная благодать, чей сладок звук, о которой поется в гимне Джона Ньютона. Такова предыстория моего возвращения в комнату Рузвельта. Президент Буш проявлял неподдельный интерес к тому, как обстоят дела с нашим проектом Inner Change, и потому сотрудники его администрации попросили меня привести с собой несколько человек. В их числе были старший научный сотрудник из Университета Пенсильвании, доктор Байрон Джонсон, несколько штатных работников тюремного братства, участвовавших в реализации программы «С нуля», и трое выпускников курса Inner Change. Просьба привести бывших заключенных меня удивила. Однажды, когда я работал в штате президента Никсона, я хотел пригласить для встречи с ним некоторых профсоюзных лидеров, но из-за криминального прошлого служба безопасности их не допустила. Теперь же меня просили привести в Белый дом закоренелых преступников. Такое я не мог представить даже в самых смелых мечтах, ни 30 годами ранее, ни после того, как начал служить в тюрьмах, никогда. Когда мы вошли в комнату, там нас уже ожидали генеральный прокурор Джон Ашкрофт и министр труда Эллен Чао. Я представил их моей группе, в которой было еще несколько важных фигур. Первоначальная идея о проведении библейских занятий с заключенными принадлежала блестящему психиатру-исследователю Дэвиду Ларсону. Он умер, так и не увидев результатов нашего эксперимента, но со мной приехала его жена Сьюзен. Я также был рад привести с собой Марка Эрли, нового президента тюремного братства в Соединенных Штатах, в прошлом генерального прокурора штата Вирджиния. Среди выпускников InnerChange были Джеймс Петерсон, отказавшийся ради окончания учебного курса от досрочного освобождения, темнокожий бизнесмен Бернард Вилл и еще один темнокожий Джордж Мейсон, тот самый человек, которого когда-то, распевая «О благодать», обнял в техасской тюрьме губернатор Джордж Буш. Мейсон был высоким, красивым мужчиной с армейской стрижкой и телосложением регбиста, но его история была не настолько хороша, как внешность. Это был далеко не случайный правонарушитель, который однажды совершил ошибку, заплатив свой долг обществу и затем спокойно вернулся к обычной жизни, из которой, по сути, никогда и не выходил. Джордж Мейсон был человеком совершенно иного рода. Обстоятельства убийства его гражданской жены Франсины Джексон в 1985 году были покрыты мраком. Эта пара не раз устраивала бытовые ссоры, требовавшие вмешательства полиции. Однажды, когда они опять поскандалили, Джордж начал баловаться своим дробовиком. Он направил оружие на Франсину, и в этот момент ружье выстрелило. Мейсон утверждал, что не собирался стрелять в нее, и полиция ему отчасти поверила. Он получил 5 лет тюрьмы, больше за свои прошлые преступления с применением огнестрельного оружия. В своем пригороде Хьюстона Мейсон и его обрез имели дурную славу. Ружье разделялось на 2 части. Мейсон носил их под штанинами, воткнутыми в ботинки, и всегда мог быстро собрать обрез, если хотел кого-нибудь подстрелить. Он относился к той категории закоренелых преступников, которых наше общество хотело бы как можно быстрее засадить за решетку и никогда оттуда не выпускать. Если бы не возможность настоящего духовного преображения, то я бы придерживался такого же мнения. Мейсон был настолько знаменит, что после выхода из тюрьмы сменил имя на Роберт Саттон. Он хотел, чтобы все в его жизни, включая даже имя, началось с чистого листа. Так и произошло. Сегодня Роберт Саттон работает уборщиком при своей церкви, проводит библейские занятия для мужчин и служит наставником для других выпускников учебного курса InnerChange. Роберт Саттон — новый человек. Когда президент Буш вошел в комнату Рузвельта через дверь справа от камина, все встали и зааплодировали. Поприветствовав меня типичным для техасцев взмахом руки, он направился прямиком к Роберту Саттону и, обняв его, объявил: «Я очень рад, что ты сегодня здесь». Затем Буш добавил: «Я знал, что однажды мы с тобой встретимся в Белом доме. Ты хороший парень». Ободряюще сжав плечи Саттона, президент похлопал его по спине и занял свое место в центре стола. Саттон был настолько ошеломлен, что до конца дня пребывал в состоянии легкого транса. Возглавив собрание, президент попросил Байрона Джонсона кратко изложить результаты исследования. Доктор Джонсон объяснил, что данные по 171 участнику программы InnerChange были сопоставлены с выборкой из 1754 обычных заключенных. Исследование показало, что в течение 2 лет повторное правонарушение совершили только 8% выпускников InnerChange, в то время как для группы сравнения этот показатель составил 20,3%. «А значит, эта программа уменьшает уровень рецидивизма почти в 3 раза?» — спросил президент. «Да, именно так», — сказал доктор Джонсон. «Но это касается только тех, кто прошел весь учебный курс до конца. Для тех, кто был отчислен по дисциплинарным причинам, выбыл добровольно или досрочно освободился до завершения обучения, показатель повторных арестов и тюремного заключения сопоставим со среднестатистическим». «То есть крайне важно пройти весь курс до конца?» «Да. Если исследовать повнимательнее под категории контрольных групп...» «Я с удовольствием послушал бы подробности, доктор Джонсон», — перебил его Буш. «Но президент Путин ожидает моего звонка». Отвернувшись от Джонсона, Буш посмотрел на меня. «Вы ознакомились только с кратким резюме или с полными результатами исследования?» «С полными, господин президент», — ответил я. «И что вы об этом скажете?» Я выразил ему нашу признательность за то, что он пробил брешь в бюрократических преградах и дал нам возможность реализовать эту программу. Президент в ответ заговорил о своей приверженности духовно-просветительской работе среди заключенных. Он начал расспрашивать остальных участников нашей группы, искренне восхищаясь теми изменениями, которые программа принесла в тюрьмы. Но затем, как я понял, его мысли снова переключились на предстоящий важный звонок. «Господин президент», — сказал я, — «прежде чем мы уйдем, могли бы мы вместе помолиться?» «Разумеется», — ответил он. «Но когда мы молимся, сидя за этим столом, мы беремся за руки. Веди нас, Чак». Я наблюдал, как президент взял за руки доктора Джонсона с одной стороны и Сьюзен Ларсон с другой, а те, в свою очередь, бывших заключенных, Джеймса Петерсона и Роберта Саттона. Следующими были генеральные прокуроры, министр труда и так далее, пока цепочка не достигла меня на другом конце стола. Завершив молитву, я подумал о том, насколько дух, наполнявший эту комнату, отличался от того, который витал в ней после публикации бумаг Пентагона. Бог извлек доброе из катастрофы, и я был глубоко впечатлен этим парадоксом моей жизни. Я жаждал отомстить Даниэлю Элсбергу и совершенно не заметил, как оказался преданным собственной самоправедностью. Многие из моего окружения поступали так же, и президентство Никсона рассыпалось на куски. Мне вспомнились слова из Нового Завета. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Бог использовал мою собственную глупость, чтобы посрамить во мне мирскую мудрость. Когда меня отправили в тюрьму, я больше всего боялся, что уже никогда не смогу совершить в жизни что-либо значимое. Теперь же я увидел, что никогда не совершил бы ничего действительно значимого без тюрьмы. Мое падение дало толчок для новой жизни и нового труда. Как сказал Господь апостолу Павлу, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». В комнате Рузвельта ничего не изменилось, и в то же время все было новым, потому что изменился я. Полностью. Точно так же, как Роберт Саттон. Мы с ним в точности одинаковы. Мы прошли похожий духовный путь. Да, с нами молился, наверное, самый могущественный человек на планете, но мы все были на равных, потому что стояли у подножия креста. Вот почему, опираясь на свою жизнь и извлеченные из нее уроки, я могу сказать вам, что счастье в жизни находится на расстоянии вытянутой руки. Оно является Божьей волей для вас и одновременно его подарком. И не имеет значения, молоды вы или стары, богаты или бедны, на вершине или на закате своих возможностей, потому что счастливая жизнь — это Божья жизнь во Христе. Господь просто берет нас такими, какие мы есть, и ведет в безграничное будущее.